4.
«Смит?» — раздался голос в телефонной трубке 17 декабря. «Джон Смит?»
«Да».
Голос был незнаком ему, но звонивший явно не ошибся номером. Это было странно. Эрб сменил номер телефона 3 месяца назад, и в справочниках он не числился. К Рождеству они нарядили елку, и она стояла в углу гостиной на деревянной крестовине, которую отец смастерил, когда Джонни был еще маленьким. За окном шел снег.
«Вас беспокоит Баннерман, шериф Джордж Баннерман из Касл-Рока. У меня, как бы это сказать, есть к вам предложение».
«Откуда у вас этот номер?» Баннерман откашлялся.
«Но, в принципе, я, как полицейский, мог бы получить его в телефонной компании. Но вообще-то мне дал его ваш друг, доктор Вейзак».
«Сэм Вейзак дал вам мой номер?»
«Именно так».
Озадаченный Джонни опустился на стул возле телефона. Теперь он сообразил, что совсем недавно читал о Баннермане в воскресном приложении. Тот был шерифом в округе Касл, располагавшемся в районе озер к западу от Паунала. Касл-Рок, центр округа, находился в 30 милях от Норвея и в 20 от Бриджтона.
«Ваш звонок связан с работой?»
«Пожалуй, да. Не могли бы мы встретиться и выпить по чашке кофе?»
«Дело касается Сэма?»
«Нет, доктор Вейзак не имеет к этому никакого отношения. Он звонил мне и назвал ваше имя. Это было, наверное, месяц назад. Я тогда еще подумал, что у него, видно, не все дома, а теперь у нас самих ум за разум заходит».
«Вы о чем?»
«Мистер... шериф Баннерман, я понятия не имею, о чем вы говорите». «Нам действительно лучше встретиться за чашкой кофе. Может, сегодня вечером? В Бриджтоне есть ресторанчик у Джона. Это примерно на полпути между нашими городами».
«Нет, извините», — сказал Джонни. «Я должен знать, в чем дело. И почему Сэм не позвонил мне сам?»
«Вы, наверное, не читаете газет», — вздохнул Баннерман.
Но он ошибался. Чтобы наверстать упущенное и поскорее адаптироваться, Джонни, выйдя из комы, читал газеты жадно и внимательно. Имя Баннермана там упоминалось совсем недавно. Ну, конечно. Он же оказался в центре ужасных событий и отвечал за расследование. Сообразив, в чем дело, Джонни отвел от уха телефонную трубку и смотрел на нее, как на ядовитую змею.
«Мистер Смит», — раздалось в трубке. «Алло, вы меня слышите, мистер Смит?»
«Слышу».
Джонни приложил трубку к уху. В нем нарастала злость на Сэма Вейзака, еще летом призывавшего его держаться в тени. А тут вдруг Сэм передумал и втайне от Джонни наговорил невесть чего какому-то сельскому шерифу.
«Речь идет о душителе, верно?»
Помолчав, Баннерман спросил.
«Мы можем встретиться, мистер Смит?»
«Нет! И еще раз нет!»
Глухая злость сменилась яростью, к которой примешивалось что-то еще. Джонни охватил страх.
«Мистер Смит, это очень важно. Сегодня...»
«Нет! Оставьте меня в покое! И почитайте Inside View. Вы разве не знаете, что я шарлатан?»
«Доктор Вейзак сказал,
он не имел права ничего говорить!» — закричал Джонни. Его била дрожь. «Прощайте!»
Бросив трубку на рычаг, он быстро отошел в сторону, как будто это могло оградить его от дальнейших звонков. В висках глухо застучала боль. Джонни подумал, что, может, стоит позвонить матери Сэма в Калифорнию, рассказать, где находится ее сынок и как с ним связаться. Око за око. Но вместо этого он достал из ящика телефонный справочник, разыскал служебный номер Сэма в Бангаре и набрал его. Услышав в трубке гудки, Джонни опять испугался и повесил ее. Почему Сэм так поступил с ним? Почему? Будь он проклят! Его взгляд остановился на рождественской елке. Те же старые игрушки. Всего 2 дня назад их достали с мансарды, распаковали и повесили на елку. Елочные украшения имеют удивительную особенность. Не так много вещей переходит из детства человека в его взрослую жизнь. Все приходящее и очень немногое одинаково служит людям и в детстве, и во взрослой жизни. Детские вещи раздают знакомым или отсылают в армию спасения. Часы с Дональдом Даком на циферблате ломаются. Подошвы на ковбойских сапогах, как у красного всадника из комиксов, стаптываются. Вместо самодельного первого бумажника появляется настоящий кожаный, а на смену детской коляске и велосипеду приходят игрушки для взрослых — машина, теннисная ракетка или модная игровая приставка для телевизора. Человек забирает из детства очень немногое, возможно, пару книг, счастливую монетку или коллекцию марок, которая с годами только пополняется. И, конечно, елочные украшения в родительском доме. Те же ангелочки с облупившейся краской, та же блестящая звезда для макушки, та же крестовина и стеклянные шары, похожие на уцелевший в битвах взвод батальона. Причем мы всегда помним о павших. Один шар случайно раздавил в руке ребенком, другой выскользнул из руки отца и разбился, когда наряжали елку. А красный шар с вифлеемской звездой по неведомой причине раскололся сам, когда игрушки доставали с мансарды. Джонни помнил, как горько тогда плакал. «Но иногда», — размышлял он, рассеянно потирая виски, «было бы лучше и милосерднее оставить все это в прошлом, чтобы не будить никаких воспоминаний. И тогда не разочарует при новом прочтении любимая в детстве книга и то, что счастливая монетка уже не способна уберечь от невзгод и превратностей судьбы. А при взгляде на игрушки не будешь вспоминать, что когда-то елку наряжали под неусыпным руководством матери, которая требовала повесить игрушку чуть выше или чуть ниже, или говорила, что слева слишком много мишуры. А эта рождественская елка напоминала о том, что они с отцом наряжали ее вдвоем, поскольку мать тронулась умом и умерла, а хрупкие игрушки выжили и теперь украшали новую елку, срубленную в соседнем лесу. И стоит ли удивляться тому, что на Рождество приходится больше самоубийств, чем на любое другое время года? Это вполне понятно.
«Какой силой наградил тебя Господь, Джонни?»
«Вот уж поистине. Господь выбросил меня через ветровое стекло машины, сломал мне обе ноги и отправил в кому на 5 лет. А 3 человека погибли в аварии. Девушка, которую я любил, вышла замуж за другого и родила сына от какого-то адвоката, мечтающего попасть в Вашингтон и играть с другими в большие политические игры. А ведь ее сын мог бы быть моим. Стоит мне провести на ногах больше 2 часов, как они начинают болеть так, будто в них вогнали стальной стержень до самого паха. Да, Бог — настоящий затейник. И ради забавы создал мир, где елочные украшения живут дольше людей. Изумительный мир с первоклассным богом в качестве управляющего. Наверное, во Вьетнаме Господь был на нашей стороне. Уж слишком это похоже на то, как он правит миром со дня его сотворения».
«Он уготовил тебе великую миссию, Джонни».
«Вытащить из дерьма шерифа захудалого городка, чтобы его переизбрали на будущий год?»
«Не прячься от него, Джонни! Не скрывайся в пещере!»
Он потер виски. Ветер за окном усиливался, и Джонни надеялся, что отец по дороге с работы будет ехать осторожно. Джонни поднялся и, натянув толстый свитер, направился в сарай, выпуская изо рта клубы пара. Слева стояла большая, аккуратно уложенная поленница дров, наколотых совсем недавно. Рядом находился ящик со щепой для разжигания и лежала куча старых газет. Джонни опустился на корточки и стал копаться в них. Пальцы быстро закоченели, но он не сдавался и вскоре нашел то, что искал. Воскресный выпуск трехнедельной давности. Он взял газету в дом, разложил на кухонном столе и начал просматривать. Найдя нужную статью, перечитал ее. Статья сопровождалась несколькими фотографиями. На одной — пожилая женщина, запирающая дверь. На другой — полицейская машина на безлюдной улице. А на двух оставшихся — почти пустые магазины. Заголовок гласил: «Охота на душителя из Касл-Рока продолжается». В статье рассказывалось, что 5 лет назад изнасиловали и убили молодую официантку из местного ресторанчика «Альму Фретчет», когда она возвращалась домой. Совместное расследование прокуратуры штата и полицейского управления округа Касл ни к чему не привело. Через год в Касл-Роке, в маленькой квартирке на 3-м этаже дома на Карбайн-стрит, нашли изнасилованную и задушенную пожилую женщину. А месяц спустя убийца нанес новый удар. На этот раз его жертвой стала старшеклассница. К новому, более тщательному расследованию подключилось ФБР, но и оно закончилось безрезультатно. В ноябре отправили в отставку местного шерифа Карла Келсо, возглавлявшего полицию округа чуть ли не со времен Гражданской войны, и избрали Джорджа Баннермана, клятвенно обещавшего поймать Касл-Рокского душителя. С тех пор минуло 2 года. Душителя так и не поймали, но убийства прекратились. А потом, в конце января, 2 маленьких мальчика нашли тело 17-летней Кэрол Данбарджер. После заявления родителей о ее исчезновении она считалась пропавшей без вести. В школе Кэрол не отличалась примерным поведением, постоянно опаздывала и прогуливала, 2 раза ее задерживали за мелкие кражи в магазинах, 1 раз она даже сбежала из дому и добралась до Бостона. И Баннерман, и полиция штата решили, что Кэрол ловила попутку и села в машину к убийце. Во время неожиданной оттепели посреди зимы снег растаял, и мальчишки наткнулись на тело возле ручья Стримера. Патологоанатом штата определил, что смерть наступила за 2 месяца до этого. 2 ноября произошло еще одно убийство. На этот раз жертвой стала учительница начальной школы мисс Рингоулд. В округе ее любили. Она имела ученую степень, обожала поэзию Роберта Браунинга, активно занималась благотворительностью и прилежно посещала местную методистскую церковь. Ее тело нашли в водопропускной трубе, проложенной под проселочной дорогой. Весь север Новой Англии захлестнуло возмущение этим убийством. Невольно напрашивались аналогии с бостонским душителем Альбертом де Сальво, что еще больше накалило страсти. Подлила масло в огонь и манчестерская газета «Юнион Лидер» Уильяма Лоуба, напечатавшая передовицу под заголовком «Бездействие полицейских в соседнем штате». В газете, пропахшей дровами, приводились интервью с 2 местными психиатрами, согласившимися прокомментировать ситуацию на условиях анонимности. Один из них указал на специфическое сексуальное извращение, желание совершить насилие в момент оргазма. Джонни брезгливо поморщился. Душить в такой момент? Головная боль усиливалась. Другой эксперт указывал, что все 5 убийств были совершены в конце осени или начале зимы. И хотя данная маниакально-депрессивная личность не подпадала ни под одну из известных психиатрии категорий, она, судя по всему, отличалась характерными перепадами настроения при смене времен года. Агрессивность, спадая с конца апреля до конца августа, затем нарастает и достигает пика к моменту совершения убийств. В период маниакального или пикового состояния преступник испытывал крайнее сексуальное возбуждение и прилив сил, становился дерзким и уверенным в своей безнаказанности. Он наверняка убежден, что полиция не поймает его, и пока его расчеты полностью оправдываются, утверждал анонимный психиатр. Джонни отложил газету и взглянул на часы. Отец вернется с минуты на минуту, если его не задержит снегопад. Потом он поднялся и сунул газету в печку.
«Какое мне дело? Черт бы побрал этого Вейзака!»
«Не прячься в пещере, Джонни!»
А он и не прятался ни в какой пещере. Дело вовсе не в этом. Просто так случилось, что у него из жизни выпал целый кусок, а это ожесточит кого угодно.
«Чудесный предлог пожалеть себя?»
«Да пошел ты!» — ругнулся он на себя и подошел к окну. Из-за белой пелены разбушевавшейся стихии ничего не было видно. Джонни снова с тревогой подумала о том, что отцу надо быть поосторожнее. Скорей бы он пришел и положил конец его бесполезному самокопанию. Подойдя к телефону, Джонни нерешительно посмотрел на трубку. Так или иначе, он действительно потерял несколько лет жизни, причем в самом рассвете сил. Он много потрудился, чтобы наверстать упущенное. Разве он не заслужил право подумать о себе? Право пожить самой обыкновенной нормальной жизнью? Но ее не существует в принципе, приятель. Может, нормальной жизни и не существует, но зато ненормальное существует точно. Взять хотя бы тот случай в ресторане «Ферма Коула». Он трогал одежду посетителей и узнавал их страхи, тайны и надежды. Разве это нормально? Это не дар, а настоящее проклятие. Даже встреча с шерифом не дает гарантии, что ему удастся чем-то помочь. А если удастся? Если он возьмет и преподнесет ему убийцу на блюдечке. Тогда повторится история с больничной пресс-конференцией, только на этот раз масштабы и последствия этого цирка окажутся для него совсем иными. В голове сквозь приступы боли едва слышно пробивалась нескончаемая детская песенка, которую он пел в воскресной школе.
«Огонек мой маленький, ты гори, гори, огонек мой маленький, ты свети, свети, ты гори, гори, ярко мне свети».
Джонни взял трубку и набрал рабочий номер Вейзака. Сейчас уже 6:00, и он не рассчитывал застать доктора на месте. Тот наверняка ушел с работы, а домашних телефонов такие известные неврологи в справочниках не регистрировали. После 6-го или 7-го длинного гудка Джонни уже хотел положить трубку, но тут к телефону подошел сам Вейзак.
«Алло, слушаю».
«Сэм?»
«Джон Смит!»
Вейзак явно обрадовался, но вместе с тем смутился.
«Да, я».
«И как вам снегопад? У вас идет снег?» —
поинтересовался Вейзак нарочито бодрым тоном.
«Идет.
У нас начался примерно 1 час назад. Говорят, Джон, это из-за шерифа вы говорите так натянуто?»
«Он звонил мне», — подтвердил Джонни. «И я пытаюсь понять, что, собственно, произошло. Зачем вы дали ему мой телефон? Почему не позвонили мне и не сказали, что... Почему не спросили, можно ли его дать?»
Вейзак тяжело вздохнул.
«Джонни, я мог бы солгать, но лучше скажу правду. Я не стал вас спрашивать, потому что боялся услышать отказ. и не предупредил заранее, потому что шериф посмеялся над моими словами. А если мое предложение вызывает смех, я предполагаю, что им не воспользуются».
Джонни потер рукой пульсирующий висок и закрыл глаза.
«Но почему, Сэм? Вы же знаете, как я к этому отношусь. Вы же сами советовали мне не высовываться и просто дождаться, когда страсти улягутся и обо мне забудут. Это же ваши слова».
«Все дело в той газетной статье», — пояснил Сэм. «Я подумал, что вы живете неподалеку, и уже убиты 5 женщин. 5!»
Ему было явно не по себе, и он с трудом подбирал слова. От этого Джонни почувствовал себя еще хуже и пожалел, что позвонил.
2 из них — школьницы, молодая мать и учительница начальных классов, которая обожала Браунинга. Сюжет настолько банальный и избитый, что не заинтересует ни телевизионщиков, ни киношников. Хотя все это правда. Особенно меня потрясло, как убийца обошелся с учительницей. Засунул ее тело в трубу, будто мешок с мусором.
«Ваше чувство вины не имеет ко мне ни малейшего отношения, и вам не следовало впутывать меня».
«Наверное, нет».
«Никаких «наверное».
«Джонни, с вами все в порядке? У вас такой голос...»
«Со мной все в порядке!» — закричал Джонни.
«Ну, судя по голосу, нет».
«У меня разламывается от боли голова. Вас это удивляет? Я хочу только, чтобы меня оставили в покое. Когда я рассказал вам о матери, вы не стали ей звонить и сказали, что...»
«Есть такие вещи, которые лучше потерять, чем найти. Но бывают исключения, Джонни. Этот человек, кем бы он ни был, страдает сильнейшим душевным расстройством. Он может покончить с собой. Не сомневаюсь, полиция так и решила, когда убийства прекратились на 2 года. Но у людей с маниакально-депрессивным психозом бывают длительные периоды затишья, которые мы называем стадией нормальности. А потом эта стадия вновь сменяется нестабильностью. Да, он мог покончить с собой после убийства учительницы в прошлом месяце. А если нет, что тогда? Он может снова убить женщину. Или 2 женщин. Или 4.
Да перестаньте!
«А зачем вам звонил шериф Баннерман? Почему он передумал?»
«Не знаю. Наверное, на него насели избиратели».
«Я жалею, что позвонил ему, Джонни. И мне жаль, что это так расстроило вас. Но еще больше меня огорчает, что я не позвонил вам сам и не рассказал обо всем. Я поступил неправильно. Видит Бог, вы заслужили спокойную жизнь».
Когда доктор как бы озвучил его, Джонни почувствовал себя несчастным и еще более виноватым.
«Ну хорошо», — сказал он. «Все в порядке, Сэм.
Я больше никому и ничего не скажу. Хотя вам от этого не легче, ведь сделанного уже не воротишь. Но это все, что в моих силах. Я поступил опрометчиво. Я врач, и мне стыдно за себя».
«Хорошо», — повторил Джонни. Он чувствовал неловкость, а смущение Сэма только усиливало ее.
«Когда увидимся?»
«В следующем месяце я переезжаю в Клиффс, где начну преподавать. Я обязательно заеду».
«Отлично. Пожалуйста. Ну, извините меня, Джон».
«Да хватит уже извиняться, в конце концов». Они попрощались, и Джонни повесил трубку, жалея, что позвонил ему. Возможно, он не хотел, чтобы Сэм так легко признал свою ошибку. Возможно, он рассчитывал, что Сэм скажет:
«Да, я звонил ему. Хотел, чтобы вы, наконец, очнулись и сделали хоть что-нибудь».
Джонни снова подошел к окну и бросил взгляд в разбушевавшуюся мглу.
«Засунул ее тело в трубу», —
как мешок с мусором. Господи, как же сильно болела голова!